Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире наша постоянная рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моих гостей. Это народная артистка России Тамара Никитична Воронина, она же руководитель театра «Слово». Здравствуйте, Тамара Никитична.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И еще у нас в гостях учащийся школ Анна Колыганова, 159-я школа. Здравствуй, Аня.
Здравствуйте.
И Арсений Темляков, это третий лицей представляет, да?
Здравствуйте.
Здравствуй. Ну что ж, мы сегодня представляем тему, хотя мы уже как бы заявочку давали на эту тему, по-моему, да?
Как-то? Нет, этого не было. Мы будем говорить сегодня, знакомить радиослушателей с конференцией «Урал в судьбе Романовых», которая проходила в экономическом, в Синхе.
Ну, короче говоря, мы о Романовых-то много говорили.
Много
Я
говорим.
Поэтому просто и говорю, что эта тема звучала, но сейчас она в другой интерпретации,
Вы
так
понимаете,
полагаю,
какая,
да?
вещь? Дело в том, что мы приняли участие вот в этой конференции, потому что я заявила «Урал в судьбе Романовых» популяризацией темы. Понимаете? То есть там это было все было очень, как бы сказать, все было сложно, да? Это была серьезная конференция, где участвовали и ученые, и историки, и эксперты темы. Это Россия и революция, Урал в вихре гражданской войны, и третий раздел – это Екатеринбургские останки. То есть поняли, да, в каком виде. И вот мы тоже приняли участие, отвечая на тему всей этой конференции, всего этого форума «Урал в судьбе Романовых». Мы действительно занимаемся Романовыми на Урале. Я приняла это приглашение, и не просто приняла это приглашение, но пригласила и школьников принять участие в этой конференции, поскольку мы сделали очень интересную конкурсную работу, туристический маршрут «Семья Романовых». Но мы этот маршрут немножечко представили, в нем представили наше видение. Мы не просто представили семью Романовых, да, а мы представили Романовы и семья Пушкиных, поскольку эти два рода, династии род переплелись.
Переплетаются.
Да, переплетаются.
Ну,
да,
хорошо.
Поэтому, да, да.
Давайте Урал, Урал.
Урал в судьбе Романовых.
Романовых.
Значит,
вот
я
так.
Я не буду говорить полностью о докладе, я просто вам представлю, о чем я говорила. Я говорила, конечно, как эта тема популярно представлена в театре слова. То есть это своими программами. И самое главное, Валентина Федоровна, проектом «Уральская Голгофа», над которым, вы знаете, мы работаем много лет. И наши переписки, здесь у нас была встреча с фотохудожником, который влюблен и поклоняется Елизавете Федоровне.
Да, из Франции.
А вы знаете, этот француз принял же православие с именем Евангелиста Иоанн. То есть это настолько сильная любовь и такой восторг перед образом этой святой нашей русской, понимаете, что он француз принимает православие. Это очень показательно.
Ну, это дорогого стоит.
Дорогого стоит, да. И вы знаете, то, что у нас, будем говорить уже в театре слова, школьники как-то тоже проникают вот в эту тему, в тему Романовых. Вы понимаете, ведь вот они сидят, они знают, как преподается эта тема, как представляется и Романовы, и эпоха. Понимаете, вот мы на подворье поднимали, что такое Россия и Николай II. Это могущественная была Россия, она достигла экономического и финансового могущества, понимаете? Поэтому эта тема очень хорошо
была освещена.
Да, представлялась этими докладчиками, конечно. Естественно, разноречивые и разные мнения, взгляды на эпоху Николая II, на него непосредственно, на семью, естественно, по сей день они разноречивы, понимаете? А поскольку такое, такая разноречивость, идет неоднозначное восприятие этой фигуры, будем говорить, государственной, mm-hmm. да? Отсюда у нас возникают фильмы «Матильда», все что угодно. Это все результат времени, понимаете? Это все результат отношения. Я хочу сказать только одну важную вещь. К святому ничего не прилипает, что бы вы ни делали.
Бог поругаем не бывает, Бог, говорят, да, но и да. святые тоже.
Вот, понимаете, вот что бы ни было, понимаете, все идет своим чередом. Очень важно, когда молодое поколение тоже начинает это понимать, что это была за эпоха, что это была за культура. Я говорил об элитарной культуре, вот ребята это слышали. Элитарная культура, просветительская работа. Понимаете, это очень важно, понимаете, что сегодня у нас это в загоне. И когда я разговариваю со школьниками, то я тоже вижу, как им это все преподается и в каком виде у них укладывается это в сознании, понимаете. И я очень рада, что небольшая группа ребят, школьников мы у вас были, которая вошла как-то в эту тему. Да, пока вот только так, пока как бы знакомясь только с этим. Но я думаю, что потихоньку они поймут, что такое Россия и что такое Николай II. Вот я своим этим докладом, как раз он был рассчитан на популяризацию этой темы, то есть каким образом это доносится до массового слушателя. И потом я представила на этой конференции, естественно, и ребят, которые тоже в этой теме сделали очень интересные исследования. Я считаю, что это исследовательская, это их находка, о которой они сейчас и поделятся с нашими слушателями.
Ну, будем,
Анечка, Арсений.
Будем, да, давайте, надеяться, что...
Расскажите. Это туристический маршрут.
Сегодня будем говорить об этом.
Да, вот мы будем говорить о туристическом маршруте, который охватывает самый центр нашего города. И по этим точкам, как они его выстраивали, работали они великолепно. Вот я хотела бы, чтобы они сами это представили, и чтобы слушатели познакомились, как у нас школьники умеют работать.
И, пожалуйста, в принципе, уже знакомство с этим маршрутом,
да,
у нас
вот
происходит
маршрут,
сейчас.
Да. Угу. Да. Вы сейчас будете знакомиться в аудиозаписи, да?
Угу.
А мы же проведем эту экскурсию по точкам, так как это запланировано, и проведем группы. Понимаете, у нас это запланировано. Но вы знаете,
то есть это уже в реальном
потом конечно, будет времени. Да, нас похвалили. Это туристический наш центр. Он нас похвалил. И нам сказали, что вот у них таких туристических маршрутов не было. Понимаете, ну и прекрасно. Значит, не было таких мыслей и не было таких ребят, которые вот так вот умеют работать. Мы работали лето, мы август работали. Валентина Федоровна, это дорогого стоит.
Мы представляем туристический маршрут по теме «Переплетение судеб членов дома Романовых и рода Пушкиных в городе Екатеринбурге».
Данный маршрут предлагает всем гостям и жителям Екатеринбурга познакомиться ближе с семьей Романовых и родом Пушкиных, узнать о уникальном и малознакомом многим пересечении этих двух родов в столице Урала. Он рассчитан на 3,5-4 часа без посещения музеев и на 5-6 часов с их посещением. Этот маршрут нацелен на ознакомление людей с историей Екатеринбурга и России в общем. Семья Романовых и род Пушкиных составляют огромную ценность для нашего времени и населения. Но, к сожалению, совсем немногие знают о пересечении этих родов, и наш маршрут является лучшим для изучения этого, а также для общего ознакомления с городом. Он является интереснейшим паломническим культурно-познавательным маршрутом, содержащим в себе 20 объектов на общей протяженности 3200 метров с наличием инфраструктуры в виде объектов питания.
Мы находимся в центре нашего города, в историческом сквере. Это место старого Екатеринбурга. Плотина, река, пруд. Это тоже картина из прошлого. Перед нами старинной кладки кирпичная стена. На этом месте в августе 1795 года была построена фабрика камнерезного искусства, а весной 1796 года были созданы первые мастеровые классы художественной резьбы. Рядом с домом Севастьянова, в здании бывшей аптеки, расположен Уральский музей камнерезного и ювелирного искусства. Уральские мастера славились не только в России, но и за рубежом. Сюда, в 1837 году, к мастеру каменных дел Алексею Ивановичу Пермогорову обратился председатель попечительского совета граф Строганов и вдова поэта Наталья Николаевна Пушкина сделать для него мраморное надгробие, белый мраморный обелиск с православным крестом. В 1849 году надгробие было готово. Везли его на нескольких подводах. Памятник из уральского камня стал хранителем вечного покоя русского гения.
В 1885 году памятник Петру Первому был отлит, а в 1922 году его переплавили. В 1992 году скульптор Геннадий Чехомов восстановил памятник Петру Первому по фотографии, сделав точную копию из бронзы. Ибрагим Ганнибал был выкран в Камеруне работорговцами и продан султану Турции в Сераль. А Петр Первый выкупил арабчонка и приблизил к себе. И Петр не ошибся. Юный арабчонок оправдал надежды крестного. Отныне его звали Ганнибал Абрам Петрович. Дата рождения новоявленного крестника императора во всех документах отмечена условно – 1697 год. Отчество Петрович он получил по Петру Первому, который самолично крестил его. При русском дворе арабчонок, приняв христианскую веру, получил библейское имя Абрам. А фамилию оставил Ганнибал в честь победителя римлян и знаменитого карфагенского полководца. Во всем этом историки увидели еще одну петровскую мудрость. Государь желал, чтобы его юный фаворит совершал великие дела. И действительно, он стал крупным инженером кораблестроения. Петру мы обязаны появлением в России Пушкина, внука Абрама Петровича Ганнибала, купленного и привезенного по приказу Петра I в Россию.
В 1721 году по инициативе Василия Никитича Татищева были открыты словесные и арифметические школы при Алапаевском, Кунгурском и Уктузском казенных заводах. В 1847 годах положением о штатах Главного правления Уральских горных казенных заводов Уральского хребта установлена новая система горнотехнического образования, и Екатеринбургская горнозаводская школа преобразована в Уральское горное училище. Ныне это колледж Ползунова.
В 1723 году в Екатеринбурге началось строительство Екатерининского горного собора. С начала существования храма здесь давали присягу горные инженеры, а в XIX веке к этой традиции добавились военнослужащие новобранцы. В 1869 году в храм было передано знамя Уральского горнозаводского батальона, пожалованное императором Александром II. Знамя хранилось за правым клиросом главного храма. В 1887 году при храме открылась церковно-приходская школа, в которой поначалу было отделение только для мальчиков, а с 1894 года и для девочек. Главной святыней храма была часть мощей святого Симеона Верхотурского. В 1930 году собор был взорван. На месте собора в 1998 году была построена пятикупольная часовня.
В 1933 году был построен памятник конструктивизма главпочтамт.
В 1934 году перенесли точку отсчета в километров на проспект Ленина.
В 1821 году Михаил Малахов построил горную аптеку. В 1992 году по приказу правительства Свердловской области был открыт музей камнерезного и ювелирного искусства в здании горной аптеки.
29 ноября 1796 года император Павел I повелел сформировать несколько мушкетерских полков. Один из таких полков велено было сформировать в Екатеринбурге. В декабре 1797 года формирование мушкетерского полка было закончено. 28 марта 1801 года полк присягает новому императору Александру I. 31 марта 1801 года он приобретает такое название, как Екатеринбургский мушкетерский полк. В 1859 году был построен памятник Екатеринбургского мушкетерского полка, принимавшего участие в войне 1812 года. Участвовал он и в Брусиловском прорыве, и в Первую мировую войну. В 1930 году памятник был разрушен. В 2006 году он был воссоздан снова. В настоящее время Екатеринбургский мушкетерский полк существует как военно-историческое пехотное сообщество «Горный щит».
Также Екатеринбургский пехотный полк принимал участие в Крымской войне. Он пешком в 1854 году дошел из Екатеринбурга до Крыма. Дом постройки 1840-1860-х годах на улице Пушкина, 27, бывшая Соборная, 27, писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк купил у вдовы Сушиной в 1885 году за 2400 рублей на гонорары от первых своих романов «Приваловские миллионы» и «Горное гнездо». Здесь поселились мать писателя, сестра и старший брат. Сам же Дмитрий жил в доме гражданской жены Марии Якимовны, но ежедневно навещал своих родных. Настольной книгой для мамина сибиряка были маленькие трагедии. На рабочем столе до конца дней его они раскрыты были на драме «Скупой рыцарь», оказавшей сильное влияние на все творчество мамина сибиряка.
В 1999 году был открыт памятник Пушкину. Архитектор Геворг Арутюнович Геворкян.
В 1840-х годах был построен дом, который в конце 70-х годов занимали почтовые служащие. В 1991 году здесь располагается музей Решетникова, а почтовая станция, на которой останавливались декабристы, находилась раньше на улице Клубной. Ныне Толмачева, 25. Она называлась «Казенная почтовая контора», где в 1826 году останавливались декабристы по пути в Сибирь. Никита Муравьев писал: «Тут останавливались мы у почмейстера, принимавшего нас с особым радушием. Послание Пушкина в Сибирь отвозила жена Никиты Муравьева, Александра Григорьевна Муравьева, и, вероятно, тоже делала остановку на этой станции. Вспомним пушкинское послание. Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье, не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление».
В 2012 году был установлен памятник святым Петру и Февронии Муромским. Но если про день 14 февраля в нашей стране знают все, то про день 8 июля знают очень немногие. А ведь это как раз и есть наш день всех влюбленных. А если говорить точно, то этот день в православии считается днем памяти святых Петра и Февронии. А эти святые покровительствуют именно любящим людям и крепким семьям. Кто же такие были Петр и Феврония? Петр был князь муромский. Феврония была простая девушка из небольшого села Ласково, что находилось в Рязанских землях. Согласно преданию, Петр, спасая старшего брата от змея, оказался этим змеем укушен и от яда его сильно заболел. Слуга Петра прознал про эту девушку, которая якобы чудодейственным образом лечит больных и немощных, рассказал о ней своему господину, и тот отправил слугу к этой девушке просить помощи. Приехав в село и зайдя в дом к этой девушке, слуга, к своему удивлению, увидал там зайца. По примете, заяц в избе к свадьбе. Слуга рассказал, зачем он явился, и попросил Февронию о помощи, на что получил ответ: «Будет он здоров, если я буду его женой. А нет, не смогу его излечить. Бог силы не даст». Привез слуга к Февронии своего господина, которого она излечила. Но князь Петр и не собирался жениться на простой девушке. Но когда он вернулся домой, снова заболел. Тогда, осмыслив свой грех, Петр женился на Февронии, и брак был счастливым. Они даже умерли в один день и в одном гробе покоятся. Их брак стал образом христианского супружества. А день 8 июля – праздником любящих людей и счастливой семьи. Повесть о Петре и Февронии Муромских, Ермолая и Еразма.
На улице Толмачева 41, ныне Царская 7, двухэтажный дом с зеленой крышей. По этому адресу известный уральский писатель Мамин Сибиряк прожил 12 лет. Домом владела его жена Мария Алексеева. В этом доме были написаны многие его романы, в том числе «Приваловские миллионы», принесшие ему мировую известность. Сейчас здесь музей «Литературная жизнь Урала XIX века». Постоянная экспозиция музея рассказывает не только о молодых годах писателя, но и о литературном процессе на Урале и в Сибири в XIX веке. В постоянной экспозиции отражено посещение Екатеринбурга наследником престола, будущим императором Александром II, вместе со своим учителем, поэтом Василием Жуковским, в 1837 году, а также путешествие Александра Сергеевича Пушкина по Южному Уралу в поисках материала об истории Пугачевского бунта. Дом располагался напротив дома инженера Ипатьева и таким образом может считаться немым свидетелем произошедшей там трагедии.
Храм на Крови в Екатеринбурге возведен в 2003 году на месте Ипатьевского дома, в подвале которого была расстреляна царская семья. Сюда ежегодно съезжается до 60 тысяч паломников не только из России, но и из-за рубежа. Для заточения царской семьи дом Ипатьева был выбран специально, из окон которого был виден храм Вознесения и дворец Харитонова, где останавливались Александр I и Александр II. Именно здесь семье было суждено встретить свою последнюю Пасху. И здесь же, в 1918 году, они поздравляли Николая II с 50-летним юбилеем. А затем, спустя менее чем через 2 месяца, вся императорская семья, включая слуг, были с жестокостью убиты в доме инженера Ипатьева. Огромная преданная любовь связывала царя и царицу с первого знакомства и до конца их жизни. Об этом свидетельствуют их письма, полные любви и верности. Их пятеро детей, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей, являют образец глубокого духовного воспитания. Почитание и послушание родителям является сегодня примером для многих молодых семей. Они пронесли эту любовь до самой мученической кончины, как пример глубокого взаимопонимания и преданности Отечеству.
Духовно-просветительский центр «Патриарши Подворье» открылся в апреле 2010 года. С тех пор там побывало уже около 70 тысяч человек, включая гостей из самых разных стран. Для многих это посещение стало моментом истины, раскрывающим правду о царской семье и об истории государства российского. Необходимо побывать в музее Романовых, в котором можно увидеть редчайшие экспонаты, такие как книги, одежду, которую они носили.
Часовня была построена в 1992 году в непосредственной близости к месту расстрела царской семьи в память о сестре императрицы Александры Федоровны, великой княгине Елизаветы Федоровны, которая всю жизнь посвятила больным, обездоленным и нуждающимся детям.
История этого поместья начинается в середине 90-х годов 18 века. Тогда данные земли находились в собственности секретаря губернии Исакова. Именно он велел заложить здесь первую постройку. Спустя несколько лет, в 1798 году, участок выкупил известный торговец Расторгуев, который и начал возводить на своей земле двухэтажное каменное здание – главного дома с подвалом. Волею судьбы Расторгуев ушел из жизни, так и не дождавшись окончания строительства усадьбы, которая завершилась лишь к началу 1824 года. К тому времени хозяином поместья стал Петр Харитонов, супруг одной из купеческих дочерей. Зять активно поддерживал дело, начатое покойным тестем. Под его руководством усадьба не переставала расширяться, постепенно превращаясь в самое большое имение в городе. С завидной регулярностью в стенах особняка устраивались торжественные приемы, гулянья и главные балы, на которых присутствовала вся знать Екатеринбурга. Из высокопоставленных лиц, которые останавливались в усадьбе Расторгуева-Харитонова, в первую очередь стоит назвать императора Александра I, гостившего в доме в 1824 году, и будущего правителя России Александра II, побывавшего здесь в 1837 году.
Вознесение – почитаемый праздник в роду Пушкиных. Передавалась даже ладанка с родовой святыней из поколения в поколение. Родился Александр Сергеевич на Вознесение. Венчался в церкви Вознесения в Москве. О храме. Начало строительства каменного храма уже на восточном склоне в 1792 году было освящено протоиереем Карпинским. Для строительства были использованы чертежи недавно построенного Богоявленского собора. А в 1801 году освятили в нижнем этаже предел в честь Рождества Богородицы. Архивные материалы позволили уточнить, что на престоле данной рождественской церкви располагался антиминс 1800 года. Он подписан Преосвященным Иоанном, епископом Пермским и Екатеринбургским. Согласно церковной описи, к 1803 году храм обладал колокольней с 7 колоколами, трапезной, необходимой утварью и богослужебными сосудами. Полностью нижний храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы был освящен только в 1891 году. Верхний, в честь Вознесения Господня, строился до 1818 года. В 1833 году северные пределы, нижний во имя святого Митрофана, верхний во имя пророка Илии, начали строить в 1792 году. Благоустройство продолжалось почти 80 лет. Автор первоначального проекта неизвестен.
В пространстве между двумя храмами находится памятник, посвященный комсомолу Урала, авторы Белянкин и Сажин, установленный в 1959 году. Молодые люди бодро шагают от храма Вознесения в храм на Крови. Сегодня это получилось так. Со временем само провидение направило бодро шагающих комсомольцев из одного храма в другой. Самое время остановиться на семье Александра Сергеевича Пушкина. Первенец Мария появилась на свет в 1832 году, а в 1833 и в 1835 годах родились сыновья Александр и Григорий. В 1836 году дочь Наталья. Пушкинский род насчитывает 58 фамилий. Среди них наследник германского престола, принц Николай Вильгельм Насауский, который женился на дочери Пушкина, Наталье Александровне Дубельт, фамилия по первому браку. В браке с принцем получила фамилию Мэренберг. Поговорим о родственных связях Романовых и Пушкиных. Дочь Александра II, светлейшая княгиня Ольга Александровна Юрьевская, выйдет замуж за внука Пушкина, графа Георга Николаевича Мэренберг. Внук Николая I, великий князь Михаил Михайлович, женится на внучке Пушкина, графине Софье Николаевне Мэренберг.
Последняя точка – семейный памятник Александра Сергеевича Пушкина с эпиграфом «Чистейшей прелести – чистейший образец». Семейный памятник Пушкина, установленный рядом с храмом на Крови, является собой гармонию семейной любви, верности и преданности Отечеству.
Вот, Валентина Федоровна.
Конец нашего тура.
Конец нашего тура.
Да, туристической такой, скажем так,
маршрут.
Маршрута, туристического маршрута.
Но мы здесь еще заходим и в музей камнерезного искусства. Мы заходим на подворье. Мы заходим в храм на Крови.
Вознесенку.
Да, заходим в Вознесенку, да. Мне кажется, что очень духовный маршрут. А самое главное, что он информационно очень насыщен.
Mm-hmm.
Вот, я думаю, что нашим слушателям понравится, и они, может быть, даже захотят пройти этот маршрут вместе с ребятами.
Ну, вместе с ребятами, гидами,
да.
А ребята будут сами, проводить эти маршруты.
Да, но вы видите, что они владеют материалом, поэтому это очень интересно будет, понимаете, когда им... Когда экскурсоводы, это понятно, понимаете, вроде как профессионально. А вот когда дети это освоили, они сделали это своим, и еще потом это покажут в действии, это очень интересно, очень интересно. Да?
И когда это ожидается
в следующем году? Мы даже мечтали перевести эту работу на французский язык, и выучит Аня на французском языке. Бог даст. Но это мы только мечтали, понимаете?
Мечты,
где ваша сладость?
Да.
Вот. А мечтали перевести на английский и так далее.
И тогда то кто будет вести маршрут?
У нас там девочка. Вы? Нас же больше. Валентина Федоровна, у нас же больше ребят участвовало. Там же еще у нас другие школы есть. Просто я их не пригласила, потому что самые вот активные я взяла это Анну и Арсения. То есть они в основном делали этот маршрут. Арсений выстроил весь видео, и весь видео, всю карту и видео выстроил. И Анечка тут тоже искала материалы другие, ну, менее активно, но они знают этот маршрут, у них у всех он есть, чтобы они его учили наизусть.
Так что к следующему году, возможно,
ну, я думаю, что да, возможно, к столетию,
будет очень интересно. Да, это будет подарок.
Если это будет такой подарок сделан, это будет замечательно. Я думаю, что мы освоим, да, к лету-то. Потихоньку освоим, сделаем такие репетиционные маршруты. Это очень интересно. Вот, показать, понимаете? Вот это уже плоды, Валентина Федоровна, за которые я очень благодарна туристическому центру, который нас
благословил вас.
Вовлек эту. Да, очень благодарна, потому что мы выстроили свою работу, свое видение.
Ну, замечательно.
Маршрут, да?
Замечательно.
Аня, Арсений, Анечка, Арсений, вот вы скажите ваше, вот ваше отношение,
как
ваше
вы,
мнение, мне интересно.
Как вы оцениваете
вообще?
А как
ты считаешь? Тебе нравится это?
Ну, это на самом деле вообще прекрасно, когда молодому поколению дают такую возможность...
Проявиться.
Проявиться, да, и в этом плане тоже. Это очень интересный проект, мне понравилось в нем участвовать.
Ты материалы искала, наверное, да, какие-то, да?
Да, я в большей степени составляла описание маршрута. Надо сказать, что основным составителем этого маршрута все-таки являлся Арсений. И это ему больше благодарность.
А, Арсений, то есть ты что-то... Как это происходило?
Расскажи, как ты снимал все эти точки, расскажи, это очень интересно.
Вот самое интересное, что многие наши горожане не знают о красоте нашего замечательного града. То есть фактически я летом в 12 часов приходил на плотинку и обвигал весь центр города. То есть по жаре бегал, снимал все эти 20 фотографий.
Да.
По 3, по 4 раза. Этот маршрут я проходил 3 раза подряд.
То это 20 точек, да?
Да, 20 точек.
20 точек таких, ага.
То есть фактически я изучал, как пройти до них можно, быстро.
Быстрее, да.
Да.
Ага.
И чтобы не потеряться.
И не потеряться, и чтобы как-то все-таки выстроить какой-то порядок.
Да, в единую такую композицию.
В единую композицию завязать все это, да?
Но в итоге у нас получилось. То есть мы связали, и у нас вот получился вот такой вот хороший маршрут. То есть я учитывал переходы дорог. То есть, где можно перейти, где нельзя перейти.
Да, у нас там это есть на карте.
Дальше, где удобнее подойти в кафе, то есть, на каком этапе маршрута можно правильно вот свернуть, чтобы и от маршрута далеко не отходить, и покушать можно
и
было.
И перекусить.
Да,
можно,
у нас есть это время тоже.
И чтобы по маршруту не возвращаться по пути, а сразу вот весь маршрут проходить, и ни разу, два раза в одном месте не побывать.
Не крутиться по одному месту. Интересно.
Это колоссальная работа.
Ну, конечно, это большая работа. Как иначе-то столько мест нужно пройти, и в то же время действительно не крутиться в одном месте,
увязать
все. И потом увязать по времени это надо тоже, ведь учитывая. Ну, хотя тут есть возвращение, так сказать, в обратную сторону.
Нет, нету.
Есть.
После
Харитоновского.
Харитоновский, ну да, вот там есть мы возвращение.
Есть там возвращение.
После Харитоновского.
Я это уловила.
Отсюда поднялись туда и снова вернулись.
Ну и ничего.
Это уже финал.
Ну и ничего страшного, я считаю.
Это уже к финалу мы возвращаемся уже на наше святое место, понимаете?
Да, да. Нет, это все хорошо, потому что, ну, возвратились и возвратились, повторение, мать учения, ничего страшного.
Самое смешное, вы знаете, вот вы слушаете, семейный памятник Пушкина, да?
Да, которого пока еще не существует.
Нет, но он у нас есть, он у нас есть в этом самом.
В эскизе.
В эскизе.
В эскизе. И вы можете представить этот эскиз, да?
Мы представили эскиз, потому что, понимаете, очень хороша цель, и к этой цели нужно идти. Тогда тебе помогает Бог, и все тебе помогает. То есть нужно очень хорошо эту цель ощутить. И тогда непременно это все
проявить собственную волю здесь, в данном случае.
Да.
Ну, здорово. Вы вообще так вот желаете вот сами участвовать, принимать участие в этом маршруте, да, в следующем году? Желали бы,
конечно.
Хотели бы, да?
Мы бы хотели нашего патриарха провести по такому маршруту.
Год-то ведь юбилейный. Год-то юбилейный. Я думаю, что будет очень много гостей, гораздо больше, чем в этом году.
Да. Вот это наше. Мы готовимся. Вот, да. Мне говорят, чем вы готовитесь к столетию? Я говорю, у нас есть очень интересный проект.
Хороший.
Мы вот всем удивим, всех удивим этот проект. Мы его сделаем, мы же отточим его, да?
И главное то, что мне очень импонирует в данном случае, что молодое поколение, оно изучает при этом вот историю своей страны, историю рода Романовых, историю рода Пушкиных, то есть приобретают города. Такие просветительские, ну, просвещение, кажется,
я
да?
Я очень рада. Я благодарна Анжеле Тамбовой, которая наш пресс-центр, мне иззвонилась. Да, я уже несколько раз ее поблагодарила. Анжела, мы сделали потрясающую работу. Мы сделали ее на перспективу. Она пойдет у нас к столетию Романовых. Уникальная работа.
Как она отнеслась к этому? С интересом?
В восторге.
С интересом?
Да,
да. Мне кажется, что это будет всем интересно. Ну что ж, я думаю, что стоит поблагодарить ребят, которые такое активное, да? Что-то ты хотел сказать.
Мы фактически сами его и составили. Тамара Никитична только проверяла на грамотность и на построение.
Да?
То есть фактически все мы сами писали, ей посылали. Она была очень счастлива и довольна.
Да.
Что мы его выполнили.
Я была счастлива и довольна. Я это все корректировала, подстригала, выстраивала. Ну, понимаете,
ну, как,
ну, я же вижу, работу потрясающую.
Курировали, короче.
Курировала. Я только слышу звонок. Мы уже пробежали. Опять пробежала. Я высчитала. Вот столько времени. Я еще высчитала. Я вот этот переход. И каждая мелочь, я слышала это каждый день. Но я просто не могла вам не предложить этого, Валентина Федоровна. Я не могла не предложить вот в эту тему, вот в эту конференцию. Не могла не предложить этой вообще уникальной работы, сделанной детьми. Молодым поколением.
Здорово.
Это 10 класс, представляете? Даже не 11, а 10.
Нет, ну это прекрасно.
Вы
прекрасно.
Представляете, как они вырастут?
Мне кажется, это им даст очень много, не только просто какие-то знания. Мне кажется,
нет,
это
профессионализм особый.
Для утверждения себя просто.
Это, понимаете, это просветительская работа, которая у нас здесь очень слабо в России. И вот сегодня они сегодня прозвучали как просветители. Это очень важно, поэтому я счастлива, что я с ними работала. Я их всех так полюбила. Я все полюбила. Я была потрясена их деятельностью. Они приходили в эту жару, в этот центр, и мы все опять садились. Понимаете, я должна сказать, да. Но я должна сказать еще такую вещь, Валентина Федоровна. Мы же сделали на подворье Пушкин и Романовы. Мы сделали эти две династии, мы показали эту работу на подворье, но мы не только показали, мы же ее еще записали на диск. Мы в студии это все записали, да? Это чрезвычайно интересная работа. И это, конечно, им очень помогло, потому что все было выстроено, потом нужно было подстроить уже точки. И это, то есть, понимаете, конечно, она не выросла на пустом месте, это все подготовлено. Более того, они у меня сделали великолепную работу, дети, царские дети, они должны были как-то окунуться вот в эту атмосферу. Кто они такие? И кто мы сегодня? На огромном расстоянии уже от этих детей, да? От этого времени. И они, да, не смогли, ребята, смогли проникнуть. И как-таки не странно, они показали, ребята показали это 16-го в проекте, просветительский проект для паломников. И дети показали. Четыре сестры, брат у нас, Арсений, играл на рояле, пел, все как полагается, все как было принято в семье. Не очень хорошо схватить.
То есть этому, вот этой работе предшествовала еще такая подготовка,
да, да,
мне
вот
кажется.
Да-да-да, вот видите, то есть там, конечно, этапы были. Это все накоплено, это не на пустом месте. Это нужно было все собрать, накопить, поработать, записать в студии. Они же все записаны. Царские дети записаны в студии. И мы списали ее. Ну, в общем, вот такая работа. Я считаю, что это такой плод. Я сейчас слушаю ребят и сама про себя думаю, ну, надо же, какой плод, а? Какой потрясающий, какой дорогой плод. Да? Вот, я вам очень благодарна.
Я думаю,
тебе,
что этот плод,
Анна, и тебе, Арсений.
Я думаю, что этот плод поможет им тоже очень сильно возрастать и духовно, всяко, и нравственно.
Да, понимаете, вот 10 класс, да, Анна вот сейчас еще на подготовительных в театральном занимается. Это очень полезно. То есть человек работает над собой. Неважно, как сложится ее судьба, станет она актрисой, но она получит такие вещи в жизни необходимые, понимаете? Все может быть, понимаете? Человек должен быть всесторонне развит. А Арсений поступил у нас в музыкальное училище, между прочим. Арсений, скажи, куда
ты поступил? Я поступил на теоретическое композиторское отделение. На первый курс.
Училище.
Да, училище вот. Имени Чайковского.
Чайковского, да.
Да, да, да.
Угу. Вот поздравляю.
Какие, ну, вы представляете, каких ребят я
увидела? Ну, ладно, я
это
хочу.
Это будущее, согласна? Я вижу,
согласна.
Как вы светитесь. Я тоже светлю.
Да. Да, спасибо
просто,
вам.
Я просто тоже с внутренним светом.
Хочу поблагодарить, конечно, и вас, Тамара Никитична, потому что вы большую работу, конечно, провели, огромную. И, конечно, Аню Колыганову и Арсения Темлякова. Аня учится еще в школе, да, 159-й, да. Пока еще учится.
Десятый класс. И
Арсений
тоже Арсений класс,
учится,
да?
Но поступил уже,
ну,
да,
понимаете,
музыкальное
как, училище. Вы посмотрите, какое развитие у
да,
них.
Да, да, замечательно.
Вы знаете, вот театр слова, вы знаете, это магнит. И вы, я уже вам говорил, что музыку пишут, стихи пишут. Наталья Иванова пришла с новой книгой. Ну, вы понимаете, я вот так развожу руками и говорю, да, театр слова сегодня – это магнит.
Это кузница, к тому же. Ну вот, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была и Анна Колыганова, Арсений Темляков, ну и, конечно, Тамара Никитична Воронина, народная артистка России, руководитель театра слова. Замечательную работу сделали, всех благодарю. Благодарю за участие в нашей сегодняшней беседе. Ну и хочу пожелать всяческих вам успехов. Всего вам самого доброго, хорошего. Дай Бог. До свидания.
Спасибо. Спасибо огромное.
До свидания.
Всем радиослушателям любви Божьей, милости и всех благ.